Говорит Радио Свобода. Шокирующий приговор Эльдару Дадину. 3 года тюрьмы за мирные одиночные пикеты.
Власть хочет просто запугать людей, показать, что это не шутки. Будешь выходить даже на пикеты, разрешенные одиночные, все равно ты получишь срок.
Михаил Ходорковский считает, что революция в России неизбежна.
Российскому обществу необходимо признать, в стране произошел антиконституционный переворот.
Глава Ростуризма, любитель Сейшельских островов, сказал, что россиянам незачем отдыхать у моря.
У чувака вилла на Сейшелах, а нам он рассказывает, что поездки для отдыха на море – это стереотип.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В России вынесен скандальный приговор по обвинению в нарушении порядка проведения публичных мероприятий. 7 декабря Басманный суд Москвы приговорил к 3 годам колонии активиста Эльдара Дадина. Его судили по принятой в прошлом году уголовной статье, предусматривающей ответственность за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. С 30 января 2015 года Дадин находился под домашним арестом. Под стражу его взяли прямо в зале суда. В Москве по аналогичным обвинениям своей участи ждут еще 3 активистов – Владимир Ионов, Ирина Калмыкова и Марк Гальперин. Вот как встретили приговор собравшиеся в зале суда сторонники Эльдара Дадина. Нескольких человек приставы буквально выволокли из здания суда. А вот что сказал Эльдар Дадин перед вынесением приговора.
Я готов сесть в тюрьму для того, чтобы остаться человеком, потому что я понимаю, что если я убегу, как некоторые выбирают путь, но тем самым стану пассивным соучастником творящегося фашизма, тем самым стану пассивным соучастником убийств 1000 украинцев, убийств сейчас сирийцев, до этого убийств в Грузии, чеченских войн. Я не хочу быть соучастником всего этого зла, и если со мной что-то там произойдет, я жизнь очень люблю, я борюсь, и я хочу выйти, чтобы посадить этих бандитов, которые меня незаконно привлекают. Так что, если со мной что-то произойдет, это явно по чьей-то инициативе. Я ни перед кем на колени вставать не собираюсь, и сам уходить из жизни не собираюсь. Я буду бороться.
Приговор Эльдару Дадину за нарушение закона о публичных собраниях является шокирующим и циничным подавлением свободы выражения мнений, считают в Amnesty International. Глубоко беспокоит то, что российские власти легализовали свои нарушения прав человека и в настоящее время пытаются активно применять их на практике. Эльдар Дадин должен быть немедленно и безоговорочно освобожден, и Россия должна отменить этот репрессивный и несправедливый закон, сказал представитель международной правозащитной организации Джон Долхов. Хусон. Марк Гальперин, дело которого находится на стадии следствия, в беседе с корреспондентом Радио Свободы размышлял о том, почему Эльдару Дадину был вынесен такой приговор и как он может сказаться на делах остальных обвиняемых.
Эльдар мой друг, я его, безусловно, поддерживаю. Думаю, что власть хочет просто запугать людей, показать, что это не шутки, будешь выходить даже на пикеты, пусть даже разрешенные одиночные, все равно ты получишь срок. Если раньше давали за болотные сроки, то теперь за одиночные пикеты. Власть показывает зубы. Вместе с тем нам не нужно расслабляться. Будут и другие приговоры, но это не значит, что мы должны вот пугаться властей, судей, прокуроров и так далее.
12 декабря, в день Конституции, оппозиция планировала провести крупную акцию в центре Москвы «Марш перемен». У нас на линии прямого эфира наш корреспондент Иван Трифилов. Иван, акция была не согласована. Это странно, потому что обычно предлагают какие-то альтернативные варианты, например, не Пушкинскую площадь, а Марьино, как в прошлый раз. Что же сейчас случилось?
Да, действительно, ситуация очень странная, потому что заявка была подана в положенный срок. Действительно, оппозиция хотела пройти маршем, как она назвала, маршем перемен от Пушкинской площади по бульвару. Сахаром до проспекта Сахарова и на проспекте Сахарова устроить митинг. То есть достаточно такой традиционный маршрут для российской оппозиции. Но в последнее время московские власти под разными предлогами отказывают проведение вот таких акций в центре. И обычно они действительно предлагали какие-то варианты на окраине Москвы, либо еще как-то вот ставя оппозицию перед выбором согласиться и пойти на окраины Москвы проводить свои акции. Но вот в этот раз действительно странная ситуация, потому что согласование предложенного, заявленного маршрута оппозиция не дождалась, и московские власти совершенно не предложили никакой альтернативы, и поэтому часть активистов решила все-таки 12 декабря отметить, и были призывы выйти с одиночными пикетами на Пушкинскую площадь, на Тверскую. Часть предлагала просто пройтись по маршруту, который не согласовали власти. И сегодня действительно на Пушкинскую площадь пришли достаточно большая группа оппозиционных активистов. Кто-то пришел с плакатами, кто-то просто пришел поддержать людей, которые вышли с плакатами, но быстро все было пресечено. То есть фактически Пушкинская площадь была перекрыта полицией под предлогом того, что там монтировали новогоднюю елку. Всех людей, которые хоть как-то выделялись, они были с плакатами, либо они что-то высказывали громко в толпе, их тут же, собственно, брали под руки полицейские и отводили в автозак. Так на моих глазах был задержан Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». Он стоял с плакатом, давал интервью. И вот только он закончил давать интервью, его тут же взяли под руки полицейские и буквально затолкали в автозак. Ну и также других активистов достаточно жестко задерживали.
Иван, ну не сомневаюсь, что среди плакатов были и плакаты в поддержку Эльдара Дадина, который был осужден на 3 года.
Ну, фактически, да, я видел краешком глаза такой плакат, потому что только человек его поднял, его тут же выхватили из толпы и задержали. Действительно, были плакаты в поддержку Эльдара Дадина, ну и, собственно, говорилось много о Конституции, которая сегодня российскими властями фактически не соблюдается. Эти темы тоже звучали в плакатах.
Спасибо, Иван. Я благодарю Ивана Трифилова, который побывал сегодня в центре Москвы на несостоявшемся марше перемен в День Российской Конституции. Во вторник Следственный комитет официально предъявил Михаилу Ходорковскому обвинение в организации убийства Владимира Петухова. По данным следствия, Ходорковский поручил Леониду Невзлину и Алексею Пичугину убийство мэра Нефтеюганска. Ходорковский был вызван на допрос в Следственный комитет. Повестка пришла на адрес его отца. Ходорковский, который живет в Швейцарии, заявил, что не намерен участвовать в следственных действиях. В связи с новыми обвинениями, как сообщил представитель Следственного комитета Маркин, Ходорковский будет объявлен в международный розыск. Выступая в среду на пресс-конференции, Михаил Ходорковский дал оценку политической ситуации в России.
«Предъявлять мне новые обвинения под Новый год – это давняя традиция. Российскому обществу необходимо признать – в стране произошел антиконституционный переворот. Путин и его окружение должны дать ответ обществу за сделанное в независимом суде. Я вижу это как свою задачу. В отсутствии института честных выборов и иных механизмов законной смены власти, единственный способ ее смены – это революция. Революция в России неизбежна. Революция – это хорошее слово. Она может и должна быть мирной. Сделать революцию мирной – наша общая задача. Возвращение в правовое поле из такой ситуации – называется революцией. Она неизбежна и необходима. Убийство было раскрыто в том же году, в котором оно и было совершено, в 1998. Были найдены исполнители, они были арестованы, но потом по непонятным причинам отпущены и убиты. Фальшивая привязка сотрудников ЮКОСа возникла только в 2003 году, после моего публичного выступления по поводу коррупции в высших эшелонах власти, которая крайне не понравилась президенту Путину.
В четверг заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский направил в Следственный комитет материалы проверки сведений о публичных призывах Ходорковского к экстремистской деятельности. В Генпрокуратуре считают, что на встрече с журналистами Ходорковский публично призвал к смене власти путем революции. В публикации говорится, что, сделав ложные заявления о репрессивности и противоправности действующего законодательства, Ходорковский предложил саботировать законы. На сайте «Открытой России» Михаил Ходорковский опубликовал свой ответ на выдвинутые против него обвинения в экстремизме. Он пишет, что, прочитав заявление Генеральной прокуратуры, испытал жалость к Владимиру Путину, потому что никто не может объяснить главе государства, что созданные им законы и практика их применения не позволяют сменить власть законным путем. Ходорковский еще раз повторил сказанное на пресс-конференции: «Репрессивные нелегитимные законы надо саботировать в меру сил и возможностей». Бывший глава ЮКОСа обращается к Путину с вопросом: «Вы правду считаете экстремизмом?» и завершает свое послание словами: «Мне вас жалко». Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе откровение главы Ростуризма, новое обвинение против Михаила Ходорковского и встречу Дмитрия Медведева с журналистами. Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Фактический запрет на поездки россиян в Турцию и Египет, а это два самых популярных направления пляжного отдыха, не мог остаться без внимания Ростуризма. Глава ведомства Олег Сафонов прокомментировал его со свойственным российским властям изяществом.
«Необходимость пляжа и моря – это во многом навязанный стереотип последних лет, который мы уже воспринимаем как собственное мнение. Наши предки, даже обеспеченные, не ездили массово на заграничные моря. Мои предки на воды не ездили. Они были обычными крестьянами, пахали, при этом воспитали нормальных детей и были здоровее, чем мы сейчас».
Соцсети отреагировали на эти слова незамедлительно. Мысли многих наиболее афористично высказала Катерина Гордеева.
«Да о чем речь, дорогой Олег Сафонов, глава Ростуризма? Некоторые наши предки, даже обеспеченные, ездили массово на Колыму, а из морей успели повидать только белое. В такой ситуации даже как-то неловко говорить про навязанные стереотипы».
Многие вспомнили о более далеких предках. Евгений Потапов.
«Барщина – лучший отдых».
Твиттер Лентач.
«Необходимость отдыха – это вообще стереотип. До 1861 года наши предки массово не отдыхали».
Андрей Десницкий.
«Вот правильно. Наши предки пахали, 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 пахали и пахали. А если пахали плохо, то специально уполномоченный кучер по поручению барина проводил для них на конюшне сеанс интенсивного массажа. Сия суть – скрепы священные».
Остап Кармоди.
«Помидоры, картошка, автомобили, интернет, электричество и собственное мнение – это во многом навязанные стереотипы последних лет», – заявил глава Ростуризма. «Наши предки, даже обеспеченные, жрали репу, ездили на волокушах, читали святцы при лучине и на все вопросы отвечали: так точно, ваше благородие».
Роман Лейбов.
«На море, значит, ездить предками не заповедано. Предки вообще не имели обыкновения летних отпусков иметь, строго говоря. Предки, кстати, зато имели обыкновение практиковать младенческую смертность выше 50%.
Другим заявление главы Ростуризма о том, что поездки на море – это лишнее, напоминает бессмертная Приговская: «Вот придет водопроводчик и испортит унитаз». Николай Левшиц.
«Наличие честной и справедливой правовой системы – навязанный стереотип. Наши предки, даже самые обеспеченные, решали споры поединком или жребием», – заявил Минюст. «Необходимость антибиотиков и обезболивания – это во многом навязанный стереотип последних лет, который мы уже воспринимаем как собственное мнение. Наши предки, даже обеспеченные, не лечились этими средствами вообще», – заявили в Минздраве.
Стереотипов у россиян множество, что и говорить. Антон Симакин.
«Трехразовое питание – это навязанный Западом стереотип».
Василий Максимов.
«Мир – это, по большому счету, навязанный нам Западом стереотип. Деды преимущественно воевали».
У многих возник вопрос, который задает Федор Крашенинников.
«Кто бы выяснил, где и как отдыхает Олег Сафонов, глава Ростуризма?»
Ответ нашелся быстро. Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что у Сафонова задекларированы дома на Сейшелах. Навальный в своем блоге пишет:
«У чувака вилла на Сейшелах, а нам он рассказывает про здоровых крестьянских детей и о том, что поездки для отдыха на море – это стереотип. Передаю привет тем, кто пишет, что мое определение для российской власти – власть худших. Это преувеличение».
Вторит ему и Александр Плющев.
«Ну, думали, в порыве импортозамещения и ура патриотизма ляпнул глупость. Как это все чаще бывает с нашими чиновниками. Постебались, обсудили, что еще у нас навязанные стереотипы. А в декларацию его посмотреть не удосужились, нет еще привычки. Хотя у меня прямо накануне передачка по теме была. А в декларацию, ну просто божечки, мечта разжигателя. Два дома на Сейшельских островах. Мы просто не поняли, что он нам сказал. Для вас, холопов, Крым наш, а для нас, новой элиты, дома на Сейшелах».
Сафонов, впрочем, заявил, что никаких домов на Сейшелах у него уже нет. Наверное, предки велели продать. Где же предлагается отдыхать россиянам? странам. Конечно, на круглогодичных российских курортах. Валентина Матвиенко, например, предложила на неделе разработать специальную программу по развитию туризма в Арктике. И будто бы вторя мрачным шуткам, которые посыпались в ответ на эти предложения, Следственный комитет сначала вызвал на допрос, а затем и заочно предъявил обвинение Михаилу Ходорковскому по делу об убийстве нефтеюганского мэра Петухова. Почему именно сейчас? Такими были первые вопросы. Пресс-секретарь Ходорковского Кюли Писпанин отвечает так.
«Новый день, новое дело. Очень похоже на ответочку за публикацию материалов испанского дела о мафии в руководстве России».
Алексей Навальный.
Объявление МБХ в розыск – просто классический прием по смене новостной повестки. Обсуждайте МБХ вместо «Чайки» и испанского досье Путина.
Правда, не все согласны. Дмитрий Гудков.
«Сегодняшнее новое дело Ходорковского – это уже какие-то совсем хаотические метания. Я не соглашусь с теми, кто говорит, что так хотят отвлечь внимание от «Чайки». От «Чайки» внимание не отвлечь теперь ничем, кроме разве что какой-нибудь новой войны, не дай бог. А что же тогда? Думаю, это артподготовка к первому применению закона об отмене приоритета международного права. Россия ведь, если помните, должна акционерам ЮКОСа огромную тучу денег. Я сейчас даже не про основную сумму, которая рухнула на бюджет из Гааги, а про ту, что поменьше, примерно 2 миллиарда евро, присужденных им ЕСПЧ. Решение суда уже вынесено, еще в 2014 году, но, конечно, еще не исполнено. Вот тут-то на сцену и может выступить по-военному суровый Конституционный суд и сказать: «Убийцам не платим».
О месседже Кремля рассуждает и Данила Гальперович.
Что-то похоже, они под конец года решили какой-то свой план перевыполнить. Вполне возможно, что хотят иммиграцию раскрутить посильнее, чтобы более монолитное, как они думают, население, оставшееся после исхода пятой колонны, помогло им еще некоторое время посидеть на местах. Это, конечно, большая ошибка.
Есть и такой вариант описания происходящего в России. Максим Дбар.
За последние 10 лет было столько причитаний, что российская власть перешла Рубикон, что единственным разумным объяснением является, что она переходит его вдоль.
На следующий день после того, как стало известно о движении обвинений, Ходорковский дал пресс-конференцию в Лондоне, на которой обвинил Путина в госперевороте и заявил о неизбежности революции в России. Не прошло и 24 часов, как ведомство «Чайки» заявило, что начало проверку этих слов на экстремизм. Михаил Ходорковский отреагировал так.
«Когда я прочитал это заявление Генпрокуратуры, мне невольно стало жалко Путина. Никто не может сказать ему, что... Репрессивные, нелегитимные законы надо саботировать в меру сил и возможностей. Созданные им законы и практика их применения не позволяют сменить его власть законным путем. Такие законы и такая практика антиконституционны, а значит, им совершен антиконституционный переворот. Именно поэтому он или его преемник будут снесены с выходом за пределы этих законов, то есть путем революции. В современной стране никакой режим не должен быть вечным, а значит, революция не только неизбежна, но и необходима. Вы правду считаете экстремизмом? Мне вас жалко».
Комментаторы, в отличие от Ходорковского, особой жалости к властям не испытывают. Владимир Варфоломеев.
«В стране, где центральные площади носят имя революции, где стоят памятники революционерам, говорить о революции противозаконно».
Твиттер «Туман».
«Ходорковский, говорят, покушается на конституционный строй. Да этот строй уже Путин сломал».
Твиттер «Вельт Вандерер».
«Ходорковский призвал к революции. Экстремист. Ну а как же быть с Жириновским, публично призывающим разбрасывать вокруг России атомные бомбы?»
Промежуточную точку в этой истории поставило заочное предъявление обвинения Ходорковскому в пятницу. Леонид Волков.
По заявлению Кобзона относительно убийства «Чайки» директора пароходства, Следственный комитет возбудил дело по убийству Ходорковским мэра Нефтеюганска.
Примерно так все и было. В середине же недели свои 15 минут, то есть около полутора часов, славы получил Дмитрий Медведев. В целом, правда, все прошло примерно как обычно, скучно, протокольно и без огонька. Суть медведевских ответов на вопросы в компиляции «Медузы».
«Антикризисный план работает, правительство грамотное, а сам я хороший парень. Отключение света в Крыму – это геноцид. К тому же на Украине сидят жулики, долг России могут и не вернуть. В закрытии курортов Турции и Египте ничего хорошего нет, но безопасность важнее. К тому же надо же было как-то туркам ответить, не войну же начинать. Бюджет операции в Сирии – это секрет. Платон вели абсолютно правильно, недовольны только серые перевозчики, которые неизвестно что возят. Расследование ФБК про семью генпрокурора было сделано в целях рекламы, это часть политической борьбы. К тому же часто такие расследования носят заказной характер. При этом, если реакции властей пока нет, это не значит, что ее совсем не будет.
Год был не такой плохой, вон 70-летие Победы, как отметили, все будет хорошо.
Некоторые высказывания, впрочем, привлекли повышенное внимание. Роман Лейбов.
Медведев утверждает, что женщины в России стали жить на 7 лет дольше, чем еще несколько лет назад, и что они поэтому молодцы.
Вот все, что вам надо знать об интеллектуальном уровне черепахи. В эту секунду опередивший Ахилла на 7 лет раньше, чем 3 минуты назад. Твиттер Росжирнадзор.
8 лет назад женщины бы через год умерли.
Кирилл Шулика.
Начал рассказывать про борьбу с льготами чиновникам. Поборолись, говорит Дмитрий Анатольевич. Отпуска себе сократили. Большие были, а теперь сократили. Ну и да, пусть дорогие машины покупают за свой счет. Интересно, откуда у чиновников свой счет на автопарке? Ему надо в соцсети писать, а не говорить.
Леонид Волков.
Медведев про Платон шпарит прямо по ольгинскому темнику. Может, в связи с кризисом и экономией это он сам и в соцсетях подрабатывает?
Ира Светлоносик.
Медведев. Мы давно находимся в условиях, когда важнейшие финансовые рынки для нас закрыты. Это плохо и хорошо. Оратор, многоходовочка.
Мэри Эл.
Отключение света – это свинство, а нападение на Украину и ввод туда войск – это акт братской любви.
Многие пользователи были суровы к премьеру. Руслан Левиев.
Судя по комментариям, Медведев снова подтвердил свое прозвище – «жалкий».
Немало комментаторов застыдило и журналистов, задававших Медведеву не самые острые вопросы. Твиттер «Экономика РФ».
Елизавета Осетинская получает премию в номинации «Как бы так спросить, чтобы помочь начальству вырулить на простую часть вопроса?»
Рустем Адагамов.
«Я вообще не понимаю, зачем приходить на такие встречи и задавать вопросы не по повестке дня, а так, чтобы не навредить своему СМИ».
Алексей Навальный.
«Про Турчака вообще не спросили. Офигеть! Про Немцова и Кадырова тоже».
Впрочем, вопрос про «Чайку» все же прозвучал, и Медведев ответил на него в духе «Сейчас же не 37-й год». Григорий Туманов.
«Очень рад, что есть еще на свете люди, которые, выдерживая натиск и стоя насмерть, не позволяют Михаилу Фишману вернуть страну в 1937 год».
Михаил Идов.
«Медведев, нельзя всех обвинять, это же будут 30-е годы. 30-е годы, как мы все знаем из книг, славились террором журналистов над прокурорами».
Алексей Навальный.
Я надеялся, произойдет один из тех самых заигрываний Медведева с интернетом, и он скажет нечто вроде «Ерунда все это расследование. Мы сами все давно знали, общественность хочу успокоить тем, что руководство страны дало все поручения, а авторы так называемого расследования сами уголовники». Такого, увы, не случилось, и Фишману было сообщено, что огульные обвинения – это путь в 30-е годы, ничего не надо делать сгоряча, и обращайтесь в правоохранительные органы. То есть, видимо, к «Чайке».
Ну а вскоре появилась новость об обвинениях в адрес Ходорковского. И слова Медведева про 30-е годы, как говорится, заиграли новыми красками.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На состоявшемся в воскресенье первом туре региональных выборов во Франции в 6 из 13 регионов лидирует Национальный фронт во главе с Марин Ле Пен. Национальный фронт, рейтинг которого резко вырос после терактов 13 ноября, добился лучшего результата за всю историю существования партии. Марин Ле Пен не скрывает свои симпатии к политике Владимира Путина. Что означает для России успех Национального фронта? Гость программы «Итоги недели» – исследователь ультраправых движений Антон Шаховцов.
Я только что был во Франции, был как раз в провинции, один из регионов, где голосовали за социалистов, где они победили. Но я говорил со многими простыми людьми, которые потрясены, удручены успехами Национального фронта. У вас прочитал в Фейсбуке, что Франции, возможно, пригодится такая прививка, чтобы к 2017 году, то есть к президентским выборам, не развилась хроническая болезнь. Какой сценарий вы считаете предпочтительным?
То, что я написал на Фейсбуке, это такой несколько отход от теории, которая существует в политологии, которая, в принципе, гласит следующее, что любой общенациональный успех, он всегда предваряется успехом на региональных выборах. Фронт Националь, который начал такой свой электоральный подъем в 80-х годах, еще при Жан-Мари Ле Пене. Именно это происходило таким образом, что сначала региональный успех, а потом более-менее успехи на национальном уровне. А отход заключается в следующем, что если раньше при Жан-Мари Ле Пене, в тех же 80-х годах, 90-х годах, Фронт Националь хоть и был достаточно успешным на региональных выборах, но он не получал правления в этих регионах, то сейчас может произойти следующее, что, получив бразды правления в нескольких регионах, Национальный фронт может просто не справиться с управлением. И люди могут увидеть, что за популистскими обещаниями, за популистской риторикой не стоит какой-либо такой эффективный менеджмент. Потому что региональное управление – это прежде всего менеджмент, именно управление. И существует такая вероятность, что, увидев, что Национальный фронт просто не справляется, люди снизят свою поддержку Фронт Националь в 2017 году на выборах в парламент и на президентских выборах.
Сюжет, который больше всего интересует, разумеется, наших слушателей, это отношения между Национальным фронтом и различными политическими силами в России. Отношения между крайне правыми политиками во Франции и России складываются ведь очень давно. Я вот помню, как еще в самом начале 90-х возникали эти первые контакты, в первую очередь благодаря Александру Дугину. Вот тогда в Москву приезжал правый философ Ален де Бенуа, переводились книги Жана Парвулеску и были очень модные в такой молодежной среде. Ну и там многое было. Так что это очень долгая история. Вы следили за ней?
Да, это долгая история, но я бы тут говорил не столько о Дугине, потому что Дугин в 90-х годах все-таки больше сотрудничал с новыми правыми, с Новель Друа, тем же самым Дебенуа. Но Дебенуа и тогда не имел, и сейчас не имеет отношения к такой партийно-политической жизни. Жан-Мари Ле Пен и Фронт Националь привозил ЛДПР Владимира Жириновского. Несколько раз Ле Пен был по приглашению Жириновского в Москве, путешествовал. А в 2000-х годах даже приезжал уже по приглашению Сергея Бабурина из «Народной воли». То есть это довольно давние отношения, но, скажем, до начала 2010-х годов контакты с Фронт Националь были довольно на маргинальном уровне. То есть это максимум Жириновский, кто приезжал. И, в принципе, к 2010 году уже даже такой пропал интерес у Фронт Националь к России. Он возродился только во время и в результате некого такого правоконсервативного поворота путинского режима. То есть тогда вот эти контакты вышли на радикально иной уровень. Уже не маргиналы сотрудничали с Национальным фронтом, а люди, которые достаточно близко стоят к власти в Российской Федерации.
Тут еще надо сказать, что и в самом Национальном фронте ведь изменилось руководство. Фактически Марин Ле Пен произвела такой семейно-политический переворот. Свергла своего отца Жан-Марин Ле Пена, который как раз приезжал по приглашению Жириновского в Россию.
Но это произошло в течение последнего года. Что сделала Марин Ле Пен после того, как она стала лидером? Она постепенно делала Фронт Националь более таким респектабельным. Это было тактическое решение сделать партию более умеренной, отказаться от антисемитизма того же самого Жан-Мари Ле Пена. Ее гражданский муж, ну или там партнер, даже ездил в Израиль, чтобы такие наладить отношения с еврейским миром и скорее перевести борьбу с исламистами, или там, с исламом, чем с евреями, как это было в 80-х и 90-х годах. Произошел такой ребрендинг. Но я не думаю, что именно с этим связано то, что Российская Федерация или люди, приближенные к руководству страны, стали больше сотрудничать. Это именно связано с изменениями внутри Российской Федерации, чем с изменениями в Национальном фронте.
Тут интересно посмотреть за риторикой Марин Ле Пен. Известно, что она симпатизирует Путину. А что конкретно она говорит, когда она его полюбила и за что?
Я думаю, что это произошло в течение последних 5 лет. Я думаю, это 2012-2013 год стал таким переломным, когда она поняла, что, возможно, она может найти себе союзника в лице Владимира Путина. В путинской России Ле Пен привлекает, ну, во-первых, это романтические некоторые представления, вообще свойственные французам, в отношении России, которые очень давние, имеют очень давнюю традицию. Кроме того, Фронт Националь и Ле Пен видят в путинской России такую некоторую модель суверенного государства, сильная страна, которая может бросить вызов всему западному миру, особенно США. И то позиционирование Российской Федерации, которое начало происходить с 2012-2013 года, это позиционирование как защитника традиционных семейных ценностей. То есть вот эти 3 вещи являются основными, которые повлияли на возникновение любви Марин Ле Пен по отношению к путинской России?
Мы знаем, что это любовь взаимная, потому что не просто на уровне риторики это происходит, но и на уровне финансовой поддержки. В 2014 году стало известно, что первый чешско-российский банк передал Марин Ле Пен 9 миллионов евро. Вы интересовались этой историей?
Да, ну я не думаю, что, во-первых, передал 9 миллионов евро. Насколько я понимаю, там условия были такие, что эти деньги постепенно переходят в Фонд Националь в качестве кредита. Насколько я могу себе представить, эти деньги будут переводиться перед какими-либо выборами. Сейчас вот прошли региональные выборы, но это была потрачена определенная сумма. Потом будет предвыборная кампания Национального фронта перед выборами 2017 года, опять же, будут какие-то выделенные деньги. То есть из той же суммы, которая оговаривалась изначально. Предположим, это 9 миллионов, потому что Медиапарт, журналисты, расследователи французские, они говорили о 40 миллионах. Но эта сумма не подтверждена. 9 миллионов, в принципе, подтверждена, а 40 миллионов нет. Говоря о том, что это любовь взаимная, с этим можно согласиться только с одной большой и серьезной поправкой. Поправка заключается в том, что если мы действительно принимаем, что Россия стоит в авангарде сил, которые защищают традиционные семейные ценности, то тогда это любовь взаимна. Но мне так не кажется. Мне кажется, что для путинской России отношения с Национальным фронтом строятся не столько на любви как таковой, сколько на очень расчетливом подходе. Для России Национальный фронт выгоден не тем, что он такой прекрасный, крайне правый, а тем, что он работает на подрыв трансатлантических связей, на подрыв единства Запада, на подрыв Европейского Союза и НАТО. Потому что одним из основных внешнеполитических принципов Национального фронта является то, что при победе Национального фронта и Марин Ле Пен Франция будет сокращать до минимума свои отношения с Европейским Союзом, сокращать до минимума отношения с США, это будет выход из НАТО и так далее и тому подобное. Но России именно выгодно именно это, а не установление во Франции такого правоавторитарного режима.
Но ведь не только о Франции мы сейчас можем говорить, потому что ровно такую же политику Россия ведет в отношении и других правых или правоцентристских партий, оппозиционных в других государствах Европейского Союза. Мы знаем Грецию, да и многие другие страны. И, собственно, это главная тема вашего изучения. То есть создается успешно или неуспешно, вот этого я не могу сказать, некий такой правый интернационал, который пользуется моральной и материальной поддержкой Кремля.
Во-первых, насчет материальной поддержки доказанных случаев всего лишь, наверное, только два. Это Национальный фронт и нордическое сопротивление в Швеции, но там деньги были, насколько я понимаю, небольшими, и давалось не Кремль, там не люди, приближенные к Кремлю, а другие русские так, националистические движения. Поэтому говорить о материальной поддержке не все можно доказать, скажем так. А если говорить о Греции, то там Кремль скорее поддерживает не крайне правых, а крайне левых. Но опять же, по той же самой причине и по тому же самому принципу. Кремлю выгодно, когда в странах западного мира к власти приходят силы, которые подрывают Европейский Союз и западное единство изнутри. Не идет речь об интернационале, потому что силы, которые направлены на подрыв Европейского Союза, НАТО и единства Запада, они являются, по сути, своей антиинтернационалистическими. То есть они не способны друг с другом сотрудничать и объединяться в какой-либо такой новый анти-ЕСовский Европейский Союз. Они не способны. Они хотят возвращения к национальному государству. Они хотят возвращения полного суверенитета, который, как они считают, в данный момент они потеряли. Ну и действительно, страны и члены ЕС передали часть своего суверенитета наднациональной структуре Европейскому Союзу. Они вот хотят произвести вот этот откат назад к национальным государствам. Поэтому тут нет интернационала. Они друг с другом не сотрудничают, на самом деле. Нет каких-либо таких структур, которые бы их объединяли. И даже в Европейском парламенте у крайне правых, и у евроскептиков очень большие проблемы с объединением.
Тем не менее, под влиянием кризиса с беженцами, под влиянием новой террористической угрозы, эти силы как крайне правые, так и крайне левые, которые, как ни странно, в некоторых вопросах смыкаются вот этого изоляционизма, они набирают силу, причем набирают силу стремительно. Можно ли сказать, что Кремль здесь сорвет какой-то куш в ближайшее время, или пока вот эти опасения слишком преувеличены?
Это зависит от страны к стране. Эти опасения не преувеличены, я думаю, что они вполне обоснованы, но не во всех странах Европейского Союза эти силы становятся такими успешными. Скажем, в Германии партии, которые были бы наиболее выгодны для Кремля, это прежде всего там левая партия Die Linke или там правопопулистская партия Альтернатива для Германии, они не такие популярны. Основными силами являются социал-демократы и особенно консерваторы, которые сейчас находятся у власти, во главе с госпожой Меркель. То же самое в Британии, там UKIP, такая евроскептическая партия, она не представлена, например, в палате общин. В британской политике все-таки доминируют две основные партии, ну три, это консерваторы, либористы и либерал-демократы. Поэтому это зависит, да, это зависит от страны к стране. В Австрии, да, можно видеть, что происходит повышение популярности крайне правой партии Свободы. Но опять же, сможет ли партия Свобода стать правящей силой, когда в Австрии основными силами являются социал-демократы и консерваторы? Франция здесь такой один из наиболее опасных, конечно, случаев. Но такой стремительный рост популярности Национального фронта — это пока, наверное, все-таки исключение из правил, чем правило.
Считает исследователь ультраправых движений Антон Шаховцов. Продолжит тему разговор с философом Максимом Горюновым, опубликовавшим на этой неделе статью о победе партии Марин Ле Пен и российско-французских отношениях.
Может ли сложиться вот такой вот альянс Национального фронта и Кремля в случае дальнейших успехов Марин Ле Пен?
Такой альянс может сложиться, при том, что стилистических каких-то там и эстетических недомолвок между ними никаких нет. Французские правые и российские правые, они примерно одинаковые. Имеется в виду и набор литературы, и общее представление о том, как устроен этот мир, черное мракобесие, оно не чуждо ни тем, ни другим. Поэтому какой-то союз, он неизбежен, потому что они слишком похожи. Все правы, так или иначе, но те, кто соглашается, и те, кто доверяет Москве, они ориентируются на нее.
Но ведь и крайне левые тоже в Европе очень многие ориентируются на Путина и воспринимают его как альтернативу союза с Америкой, как главного врага вот этого европейско-американского союза.
Это старое антиамериканское течение среди европейцев, то есть они согласны поддержать кого угодно, лишь бы не Америку. Такая мода быть маоистом среди активной политической молодежи Франции там, в 60-х годах. Там, причислять себя к тем, кто против Америки, это, по-моему, такая старинная европейская традиция, ей уже лет 50, наверное. И если сейчас против Америки Владимир Владимирович Путин и Россия, то они, наверное, легко и непринужденно, следуя традиции, перейдут сам себе высказывать некоторые симпатии к Владимиру Владимировичу.
Вы говорите больше в своей статье об отношениях между маргинальными группировками праворадикальными в России и французскими правыми, да, вот такие персонажи, как Тибо де Шасси, который выступал после русского марша в 2011 году и так далее, но все-таки между этими группировками, которые сейчас, между прочим, тоже прессуются точно так же, как и либеральные группировки, их лидеры, кто под арестом, кто под различными уголовными делами, все-таки между этими группировками и Кремлем огромная пропасть.
Все эти посадки русских националистов здесь, в России, сейчас, их нужно рассматривать в качестве такой, знаете, борьбы с конкурентами, потому что Кремлю не нужны люди, которые играют на том же поле. Кремль сам сейчас является националистом. И люди, которые бы ему ставили палки в колеса и говорили о том, что он не прав, те люди, которые пытались бы быть правее, чем Кремль, они невыгодны. Они неинтересны, их как бы лучше поприкрывать. Зачем нам лидер русских националистов Демушкин или лидер русских националистов там Путин Белов, их много же, там Константинов, Миронов и так далее, когда есть Владимир Владимирович Путин, который поддерживает ровно ту же самую линию, ведет себя ровно точно так же. Вот Владимир Владимирович их сейчас легко и непринужденно с драйвом он их реализует.
и захват Крыма, и этот роскошный парад морских кораблей прошлогодний с этими золотыми орлами, это то, чего хотел русский марш, как выяснилось. Вот, поэтому и терпеть при этом еще людей, которые как бы играют на том же поле, их лучше убрать. При этом не все правы по посажены, потому что, допустим, Холмогоров, Крылов и все те люди, которые просто поддерживают Владимира Владимировича, они совершенно на месте, кто в известиях, кто у себя там в каких-то там небольших информационных ресурсах. Убрали тех правых, которые, ну, хотя бы там, была хотя бы малейший шанс, что они начнут играть на том же самом поле, имеется в виду идеологическом, на поле вот черносотенной такой правой монархической имперской идеи, обладают на этом поле некоторым символическим весом и могут как-то позволить себе сыграть. Не нужно делать на этом акцент именно на русско-французском отношениях. Если бы вы посмотрели какие-нибудь старые ультраправые журналы, там, образца там 2009-2008 года, то там всегда была такая смешанная солянка из сербов, немцев, англичан, шотландцев, шведов. То есть статья оттуда. Вот наши братья там что-то делают в Дании, наши братья где-нибудь там в Австралии. Все это везде примерно одинаковое. То, к примеру, была такая тема в Москве. Ходите, есть свиные стейки. Говорилось, что свиной стейк нужно есть, потому что это действие вроде как придумали австралийские правые. Потому что свинина — это то, что не едят евреи, и то, что не едят мусульмане. А поэтому правые должны есть свинину. То есть была целая мода вот, ходить и искать заведения, в которых продаются свиные стейки, их там есть. Вместо говядины. Это то, что началось в Австралии, оно там по каким-то информационным, по интернет-каналам, там, по статьям в журналах перенеслось все в Европу, и из Европы попало в Россию.
Поскольку лидер, как вы говорите, всего этого крайне правого движения националистического теперь это Путин, то можно себе представить, что когда-нибудь он возглавит это движение по поеданию свиных стейков.
Я думаю, что насколько понять Владимир Владимирович, он все это воспринимает в качестве попутчика. Я не путинолог, я так это все наблюдаю со стороны. То есть для него поиграться некоторое время в такого вот консерватора, ну, это такое временное действие для того, чтобы выиграть больше. Если ситуация изменится, а изменится она, может быть, в любой момент, мы имеем отношение с политикой, то завтра он может стать либералом, послезавтра он может стать китайским императором, еще через некоторое время может стать Буддой, и, в общем, все это будет абсолютно искренне и на голубом глазу. То есть сейчас он будет играться в правое, потому что правое, как им там кажется, оно выигрышно. Если игра зайдет слишком далеко, он, может быть, наверное, и съест стейк.
Ну, представим такую антиутопию. 2017 год, во Франции побеждает Марин Ле Пен, в России по-прежнему вечный Путин. И что, создается великий российско-французский альянс против ислама и за традиционные ценности?
Я думаю, Ле Пен, если она придет к власти, и она придет именно на волне вот этих исламских страхов, и будет проще договориться с Владимиром Владимировичем, чем Олланду сейчас. То есть если к 2017 году рядовой француз будет настолько напуган угрозой со стороны Востока и Азии, что для него Владимир Владимирович, насколько он будет сочувствовать всей этой правой и традиционной идеологии, что для него Владимир Владимирович, который тоже запатентовал себя в качестве вот такого вот блюстителя старины, будет видеться в качестве такого спасителя, и плевать ему этому французу будет на Украину, на Белоруссию и на Донецкую республику и на Крым. Для того, чтобы спасти себя, он может легко согласиться с чем угодно. Все будет зависеть от того, насколько будет силен страх. Насколько исламские радикалы этот страх будут поддерживать, раздувать, нагнетать. Пока у них очень хорошо это все получается, вполне возможно, что и Ле Пен у власти, она братается с Владимиром Владимировичем, правые приходят к власти, там, допустим, в Германии и в Польше. Про Украину все забывают, Россия втихую просто забирает себе Донецк и Луганскую области. Если нужно по прогнозу, то вот так вот.
Предсказывает философ Максим Горюнов. Программу «Итоги недели» Радио Свобода завершит рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Самая обсуждаемая еще до выхода в эфир программа недели «Королева скандала» на НТВ, посвященная бывшей, она только что ушла, заместительнице главного редактора «Эхо Москвы» Лесе Рябцевой. Программу очень пиарили. Есть такой кремлевский персонаж известный, Рыков, который объявил, что Рябцева была его агентом много лет и якобы украла частную переписку сотрудников «Эхо Москвы». Но все это оказалось вроде бы обманом. Вот сейчас передачу мы это посмотрели. Ну, что я могу сказать вот сразу после просмотра? Ощущение такого глубокого стыда и недоумения. как и зачем вот эта вот девушка оказалась заместителем главного редактора «Эхо Москвы», почему Алексей Венедиктов стал ее, как она говорит, продюсером. Все это мне совершенно непонятно, и не хочу гадать, там много предположений частного порядка, я думаю, что не стоит это обсуждать, но вот такое вот ощущение какой-то гадливости от всего этого очень сильное осталось у меня.
Да, конечно, трудно возразить, но я бы сказала в первую очередь, что вот если вынести вот это вот ощущение какого-то немыслимого какого-то маразма, бреда и грязи за скобки, то поселяется какая-то легкая тревога, потому что мы хорошо знаем творчество канала НТВ. Как только канал НТВ начинает свою очередную анатомию протеста, потом следуют какие-то реальные, конкретные судебные разбирательства. Так было с Сергеем Удальцовым, который еще продолжает сидеть, и не только с ним. И в этом смысле, конечно, вот эту вот милую девушку запустили не просто так. Помните, как она набрасывается на Навального? Ее пригласили к Навальному в дом, причем пригласили не ее, она, видимо, была там с Венедиктовым, они брали интервью, и она вот тут же вот начинает под камерой НТВ рассказывать, что у Навального брюшко, он обленился, и вообще он политический импотент. Ну, это ладно, это ее художественное творчество, на это можно не обращать внимания. Но ведь посмотрите, как она говорит, почему он занимается разоблачениями, все это стоит больших денег, а где берет деньги его фонд. Я боюсь, что как бы после этой передачи слова Леси не были прямым руководством к действию. И то же самое разоблачение, опять же в кавычках, разоблачение ею Ходорковского. Ведь самое любопытное, но это всегда понятно, когда речь идет о подобной продукции НТВ, там же информация на копейку, да? Вы посмотрите, как одна и та же фраза ходит по кругу, все время обещают какие-то немыслимые сенсации расследования, и выясняется, что пшик, что там расследование даже на абзац не наберется. Но, тем не менее, какие-то вещи, которые она предъявляет Ходорковскому, что Ходорковский вообще, так сказать, иными словами, это откровенный враг, манипулятор и провокатор, я думаю, что сейчас это тоже очень, так сказать, подходит к структуре нынешнего момента, когда против Ходорковского открывают новые судебные дела. Так что девочка знает, что делает. Она не так глупа, как кажется, хотя с этой моей мыслью нетрудно поспорить. Так вот, по Лесе Рябцевой плохие парни – это Касьянов, это Ходорковский, это Навальный, это Акунин, которого… То есть она вообще ничто не забыла и никого не забыла. Всех своих обидчиков или так называемых обидчиков вспомнила.
Главное, что она своих бывших коллег, вот буквально до недавнего времени бывших, в конце этой передачи просто поливает такой грязью, что неловко становится.
Ну да, но удивительно, что она вообще назвала только Альбац. Мне казалось, что она должна была всех вообще поименно назвать. Но посмотрите, как она этим плохим парням противопоставляет хороших парней, с каким восторгом она говорит о Лаврове. Причем она даже будто бы не понимает, что похвала от этой вот дамы, это, конечно, сомнительное такое достоинство, потому что выясняется, что Лавров-то без нее теперь не проводит пресс-конференции, он приходит на какие-то закрытые протокольные мероприятия, не видит Леси и сразу говорит: «А где же Леся?» А еще Лаврову очень нравятся ее татуировки, потому что она в каких-то, опять же, на закрытых мероприятиях ходит в открытых каких-то туалетах, где видны щедрые ее татуировки.
Там не только Лавров, она говорит, что у меня есть один президент Владимир Путин, да, самый умный человек на свете.
Замечательный Путин, очень умный, тонкий, точный человек, замечательный Песков. Так что девушка знает, что она говорит в принципе, она правильно все делает. И вы знаете, что если говорить о пропаганде, вот зачем это все понадобилось, да? Это же очень красноречивое такое свидетельство времени. И вот мне показалось, вот мы сейчас говорим, гибридные войны идут. Это вот какой-то новый тип, гибридный тип пропаганды, я бы так сказала. Когда все средства хороши, хотя очень начинаешь жалеть власть, что, господа, ну неужели уже вообще ничего более интересного, чем Леся Рябцева, не существует? Вот ровно век назад в нашем Отечестве о провокации и так называемые двухкорытные всегда были в большом почете. И вот я подумала, глядя на это сочинение, что век назад был Азеф, да? Такой легендарный, двухкорытный, который вообще невероятно умный, жесткий и такой очень результативный человек. А век спустя появилась Леся Рябцева.
Я тоже почему-то думал про давно минувшие времена, только вспоминал художественную литературу. Растиньяк, да, вот такой вот персонаж-провинциал, который идет по трупам и совершенно ничего не боится и не стесняется. Ну и вообще вот это поколение, которое сейчас возникло, абсолютно циничное путинское поколение, которое сожрет предшественников и не подавится. Вот Леся Рябцева, мне кажется, такой типичный представитель, выросший уже вот на этом совершенно запредельном путинском цинизме.
Да, несомненно, но знаете, что меня еще, может быть, больше поражает, потому что к цинизму и к цинизму власти, и к цинизму среды мы уже как бы начинаем привыкать, что, конечно, ужасно. Меня поразило ее абсолютное, стопроцентное, я как-то на это, может быть, очень остро все реагирую, она же абсолютно безграмотный человек. Они даже не могут нарубить какие-то кусочки фраз, чтобы там не было ошибок. Уж какие опилки у нее в голове, у этого эффективного менеджера, как ее называют постоянно Венедиктов. Вот что ужасно. Ну пусть будут циничные, пусть будут какие угодно, но хотя бы чтобы с падежами-то справлялись. Она же теперь понятно, что следующая поставь, она будет вообще самым пламенным патриотом, потому что она все время должна быть первой. Вот как она уважительно говорит о себе в самом начале. Я могу быть грубой, я могу позволить себе грубость, хамство, я могу позволить себе объективность. Она даже не понимает смысла. Объективность вот у нас как раз не может себе позволить, потому что она с трудом понимает, что это такое. В общем, это очень грустное сочинение, оно даже более грустное, чем анатомия протеста. И единственный какой-то радостный момент, который я могла отметить, что вот это уже какое-то ощущение полного дна. Но я не говорю о том, о методах работы. Если вы заметили, то там понятно, что там идут разные съемки. Вот там, где появляется Венедиктов, который действительно просто расплывается от счастья вблизи этой девушки и называет ее там чертовкой, очаровательной чертовкой. Там, ну трудно это даже пересказывать. Это же из другой оперы совершенно. Это, видимо, была какая-то другая съемка, когда эту команду НТВ почему-то допустили на «Эхо Москвы», не знаю почему, там, по-моему, должны хорошо знать вообще цену этим деятелям искусств. Но, тем не менее, это одна история, а все, что она говорит под камеру крупным планом, это другая история. И даже внутри этого сюжета есть разное представление о монтаже. Вначале, напоминаю, она говорит о Ходорковском, о том, какое... Ну, Ходорковский тоже вообще мечтал о ней, вербовал его, это уже понятно. Так вот, она говорит о том, что он смотрел на меня просто удавом, он смотрит на меня удавом и как бы заглатывает меня, вербует меня, да? Это как бы идет от первого лица. А дальше, когда она говорит о встрече, о первой встрече с Ходорковским в Цюрихе, она говорит, повторяет эту фразу, но эта фраза уже нацелена на вербовку большого количества журналистов. По ее версии, охотно идут на вербовку. То есть, ну, тут об этих мелочах мы просто с вами говорим по горячим следам, очень возбужденно, но вот этих мелочей здесь просто уйма. Таких вот замечательных мелочей.
Ну, общее ощущение, конечно, очень печальное. Действительно, дно уже просто ниже этого дна, даже трудно что-то себе представить. Но, с другой стороны, можно порадоваться за Лесю Рябцеву, потому что явно ей светит большая карьера, из нее делают такую альтернативную ручную Ксению Собчак. И я думаю, что, возможно, сейчас ей предложат хороший контракт на каком-нибудь из государственных телеканалов.
Но вы знаете, ведь эту историю мы тоже проходили. Ксения Собчак все-таки, при том, что у меня тоже разные к ней отношения, это немножечко все-таки другое. И даже когда Ксения Собчак начинала свою карьеру и зарабатывала, как тут же она говорит, вот зарабатывала свое право на цитируемость, как говорит та же Леся Рябцева, если переводить на, так сказать, на человеческий язык, это было ясно, что это другой персонаж. А здесь, если нужна какая-то аналогия, то это, конечно, Света Курицына, но мне кажется, что Света Курицына гораздо чище и порядочней. Там как-то абсолютно обнажен прием, и все ясно. Со Светой Курицыной от нее много не требовалось. А вот эта вот девушка, я не уверена, что она далеко пойдет. Слишком уж возможности ее мелковаты.
Слава, что-то было еще примечательное на этой неделе на телеэкранах?
Был такой гигантский проект, который закончился только «Война и мир». Это читали очень долго и упорно по частям читали на канале «Культура». Многие восторгаются. Я отношусь к тем, кто не в самом большом... Георгия, потому что очень уж этот проект пиарил своих сотрудников с канала «Россия» и Медведев там читал. Ну, в общем, это такой проект, он, может быть, не самый такой плохой, но и не самый интересный. А вот что мне показалось действительно важным, это интервью господина Медведева, которое прошло почти незамеченным. Я специально сидела, можно сказать, секундомером и обратила внимание, что на Первом канале в программе «Время» это интервью запустили ближе к прогнозу погоды, то есть это была какая-то 43-44 минута. Но это почти полное игнорирование. Я уже не говорю о том, что Первый канал и не транслировал эту передачу. Но что меня поразило во всем этом довольно таком не самом интересном разговоре, это апелляция к большинству. Это вот, понимаете, это вот диктатура большинства неназванная, да? Ну, когда речь зашла там о дальнобойщиках, там была очень красноречивая эта мысль проведена. 3 года назад об этом же говорили применительно к оппозиции, да, о чем там говорить, там вообще каких-то несчастных 100 000 что не наберется. То есть это капля в море. И вот это меня, конечно, очень настораживает, потому что апелляция к большинству – это признак большого нездоровья нашей державы.
Спасибо, Слава. Рубрика «Славы Тарущины» «Телерейтинг» завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.